Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 31 января 1998 года.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. У микрофона Владимир Тольц. За несколько дней до выхода в эфир этой передачи я получил ругательное письмо из Киева. Отдавая должное качеству используемых в трех дневниках архивных материалов, анонимный автор называл меня праздным эстетом, которому нет дела до страданий народных, а лишь бы описывать разносолы и посмеиваться над Стейнбеком. Оправдываться было бы глупо. Но вот сегодня как раз речь пойдет об этих народных страданиях, которые от Стейнбека сумели скрыть, о голоде на Украине. Ну, а разносолы – это как слово из песни. Ни из русского дневника, ни из дневников тех, кто следил за Стейнбеком, этого не выкинуть. Будут они и в сегодняшней передаче. Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. После двух объявлений мы продолжим.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Передача 7. Ее ведет Владимир Тольц. Лет 10 назад впервые прочитал «Русский дневник», я никак не мог понять, почему же так рискнули советские власти. Повезли американца, хорошо понимающего сельскохозяйственные проблемы, знакомиться с колхозной системой именно на Украину, переживавшую голод, истерзанную войной и послевоенными поборами. Теперь, после того, как я проехал по тем местам, куда 50 лет назад возили, по сути дела, обдуривать Стейнбека, когда я выслушал рассказы людей, знающих ту далекую пору не по книжкам, а по собственной жизни, теперь, когда я прочел жалкие, в общем-то, секреты людей, представленных к американскому писателю, чтобы его дурить, их планы и отчеты по осуществлению этого обмана, мне кажется, я начинаю понимать, почему именно голодающая Украина была избрана в качестве плацдарма, с которого в сознание отсталых американцев надлежало всаживать пропагандистский снаряд преимуществ колхозного строя. Ну, во-первых, не было особого выбора. Голод в 1946-1947 годах царил не только на Украине, но и в Молдавии, и в областях Центрального Черноземья, где долгие годы позднее его пытались объяснить засухой 1946-го. но и в нечерноземных областях, и в Среднем и Нижнем Поволжье, где последствия засухи были не столь губительны, и даже в Сибири и на Кубани, в Казахстане и Киргизии, где в 46-м и 47-м был получен сравнительно неплохой урожай, тоже голодали. Украина, как сцена, на которой можно было продемонстрировать американцам успехи социализма в сельскохозяйственной сфере, была предпочтительна прежде всего потому, что аграрная культура и урожайность зерновых там была исходно выше, нежели во многих других союзных республиках. Много позднее Никита Хрущев в 46-47 годах, он был предсовмином на Украине, вспоминая об этой страшной послевоенной поре, рассуждал.
Я сам русский и не хочу обижать русских, а просто констатирую, что на Украине выше культура земледелия.
С другой стороны, американцы знали, что Украина в недавнем прошлом была зоной активных боевых действий. И про засуху 46-го года тоже, в общем, знали. Поэтому все нежелательное для советских властей, что Стейнбек и Капа могли увидеть в украинских колхозах, можно легко было списать на зверства немецко-фашистских оккупантов и климатические несчастья 46-го. Действительно, как пишет ныне российский историк, исследователь послевоенного голода, советское правительство всячески стремилось скрыть масштабы трагедии 1946-47 годов от собственного народа и от Запада. В средствах массовой информации упорно создавалась иллюзия успешного преодоления трудностей и улучшения положения в стране. Весной 47-го, в то самое время, когда Стейнбек с нетерпением ждал своей визы в СССР, «Правда» ликующим тоном сообщала миру.
«Советский народ с радостью узнает о том, что колхозники районов, особо сильно пострадавших от засухи, успешно преодолевают трудности, самоотверженно борются за высокий урожай. Курская область засеяла на 400 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году». На 500 тысяч гектаров больше в сравнении с прошлым годом засеяли колхозы Воронежской области. Колхозы Украины, борясь за осуществление своих обязательств, принятых в письме товарищу Сталину, выполнили на 105% план сева яровой пшеницы. Молдавская СССР, сильно пострадавшая от засухи, в нынешнем году выполнила план колосовых культур на 109%.
Думаю, недавнее замечание российского историка, что в процитированной публикации специально были названы области, составлявшие в то время центр массового голодания сельских жителей и в первую очередь колхозников, вполне основательно.
Ой, двора! Высокая, а під ворогою зелений гай густенький нема.
Голод 46-47 годов на той же Украине был ужасающе страшным. Только много лет спустя низвергнутый уже Хрущев решился записать на магнитофонную ленту свои воспоминания о той далекой поре.
Стали поступать сигналы, что люди умирают. Кое-где началось людоедство. Мне доложили, что нашли голову и ступни человеческих ног под мостом у Василькова, городка под Киевом. То есть труп пошел в пищу.
Кириченко, он был тогда первым секретарем Одесского обкома ВКПБ, рассказывал тому же Хрущеву о своем посещении хаты одной из колхозниц.
Ужасную я застал картину. Видел, как эта женщина разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и приговаривала: «Вот уже Манечку съели, а теперь Ванечку засолим. Этого хватит на какое-то время». Эта женщина помешалась от голода и зарезала своих детей. Можете себе это представить?
А что же Хрущев, тогдашний глава Совета министров Украины, где Стейнбеку предстояло убедиться в растущем благоденствии колхозного крестьянства?
Я докладывал обо всем Сталину, но в ответ вызвал лишь гнев. Мягкотелость. Вас обманывают. Нарочно докладывают о том, чтобы разжалобить и заставить израсходовать резервы.
В этих запомнившихся Хрущеву словах вождя одна из скрытых пружин голода 46-47 годов. Он был не только государственной тайной. Первое открытое упоминание о нем было дозволено в Советском Союзе лишь 4 с лишним десятилетия спустя. Но и, как сейчас выспренно пишут, рукотворным. Ведь причинами трагедии, стоившей жизни миллионов людей, были не только неурожай, засуха, послевоенная разруха и органическая дефективность социалистического сельского хозяйства, но и совершенно сознательное репрессивное ограбление крестьян. Может быть, это звучит парадоксально, но Сталин в условиях нагнетаемой им самим военной истерии, похоже, испытывал недоверие не только к крестьянам вообще, но и к своей любимой колхозно-совхозной системе. А потому полагался лишь на постоянно наращиваемые, огромные, скрытые запасы продрезервов. Пусть эти хлеборобы хоть подохнут, но тайные, бдительно охраняемые запасы хлеба в государственных зернохранилищах должны только расти. И они росли. В голодном 47-м, когда приезжал Стейнбек, из колхозов, совхозов и единоличников было выколочено, с учетом переходящего остатка от предыдущего засушливого и выморочного года, более 31 миллиона тонн зерна. А на внутреннее потребление страны направлено лишь 19 миллионов тонн. Остальное – госрезервы и экспорт. Господставки только возрастали. В следующем, 48-м году, они почти на 3 миллиона тонн превысили уровень довоенного 40-го года. И это при том, что производство зерна в 48-м было на треть меньше, чем в 40-м. А вот потребление зерна в эти голодные годы лишь сокращалось. В 47-м на 1,7 раза меньше, чем в засушливом 46-м. В результате, в год, когда Стейнбека решили поразить щедрым хлебосольством, хлеба в СССР было выпечено втрое меньше, чем до войны в 40-м.
Едваем есть ореченька, як клопом облыски. Долиною зеленою, кудись вона біжить.
Три дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. Вы слушаете седьмую передачу этой серии «Радио Свобода», которую ведет Владимир Торц. Если судить с высот нашего сегодняшнего знания, план по околпачиванию оказавшегося в степях Украины одного из всемирно признанных американских интеллектуалов выглядел довольно примитивно. Не стану утомлять вас нудным цитированием его по многочисленным секретным отчетам. Перескажу коротко. Поскольку по приезде в СССР Стейнбек заявил, что главное, что он хотел бы видеть здесь уборка урожая, нужно было подготовить сразу 2 колхоза, в которых можно было бы предоставить Стейнбеку такую возможность. 2 нужны для того, чтобы в одном сделать упор на ужас разрушительных последствий оккупации, а во втором – на трудовые достижения колхозного крестьянства. Ну и вообще, чтоб не подумал, что ему демонстрируют единственный показательный. Подготовить в данном случае означает Во-первых, отобрать такие колхозы, где последствия голода не однозначно очевидны. Все персонажи, которые могут навести американцев на мысль об этом несчастье, должны не попасть в поле их действия и, уж боже упаси, в объектив фотоаппарата Капы. Во-вторых, поскольку Стейнбека интересовали разговоры с рядовыми тружениками, заранее отобрать и проинструктировать тех, кто к такому общению будет допущен. В случае нехватки подходящих для этого кандидатов, загодя пополнить их проверенными товарищами из числа партийных кадров. В-третьих, заранее нужно было решить, о чем можно и должно говорить пейзанам и исполняющим их роли парттоварищам с американцами. Здесь проще всего будет все же прибегнуть к цитированию одного из секретных дневников. Учитывая, что Стейнбек продолжал коснеть в своем заблуждении, будто простой народ в СССР хорош и занят по горло восстановительной работой, а вот советское правительство, я цитирую, ведет свою линию подготовки войны и оклеветания американского народа, дескать, рядовые американцы, по заявлению нашей советской прессы, империалисты, Полторацкий и Хмарский решили.
Мы постараемся устами колхозников и тех, кто еще будет встречаться со Стейнбеком и Капой, заявить им, что у нас народ и правительство – это единое целое, и что ни наша пресса, ни наше правительство, вплоть до товарища Сталина, не натравливают советских людей против американцев, а наоборот, с большой симпатией говорят об американском народе, подчеркивают, что американский народ не хочет войны, как и наш, о чем говорил американцам в известных интервью товарищ Сталин.
Ну, и еще одна немаловажная деталь подготовки. Чтобы у Стейнбека не возникло и мысли, не то что о всеобщем, но и о его личном голоде, надлежало заранее завести в эти колхозы в достаточном количестве продукты, необходимые для дружественного обеда. И, учитывая масштабность американского писателя и его пристрастий, в больших количествах спиртное. Когда уже в Москве я рассказывал своим знакомым об этих пиршествах Стейнбека в украинских колхозах, меня вдруг спросили, где же они еду-то брали? Ведь был же голодомор. Задавшая этот вопрос Оксана родилась в Казахстане. Туда вместе с родителями привезли где-то в 50-х годах ее мать. Она еще девчонкой была. Родом они с Тернопольщины. В колхозе не состояли. А в 47-м попали под постановление возглавлявшегося Хрущевым украинского правительства о порядке заготовок сельскохозяйственных продуктов у кулацких хозяйств. Дед говорил Оксане, что кулаком он не был. Но тогда всех средняков приравняли к кулакам и обложили хлебопоставками по завышенной норме. Не выполнил, а дед еще и подрался с кем-то из районных. 58-я статья, часть 2, от 5 до 10, с конфискацией. Про голод 47-го он Оксане и рассказывал. И бабка-покойница тоже, как вспоминала, всегда плакала. И вот теперь Оксана изумленно слушает меня. Про то, что в райкомах, отвечавших за продовольственное обеспечение Стейнбека, когда он ездил в колхозы, голода в 47-м не было. Да, микояновский паёк 33-го года для совпарт-актива, состоявший из 20 различных наименований продуктов питания, в 47-м несколько сократился. Первому секретарю райкома или предрайисполкома давали лишь 16 наименований еды и промтоваров, включая 3 бутылки водки в месяц, папиросы и мыло. Так что эти, при любом голодоморе, как в пословице, и сыт, и пьян, и нос в табаке. Но меня больше интересовали нормальные люди. Об их жизни в 47-м, мне 50 лет спустя, рассказывал в Киеве известный на Украине поэт и общественный деятель Иван Драч. В 47-м ему было 11 лет, и жил он на юге Киевской области, в колхозе имени 17-го партсъезда.
У нас в селе примерно во время войны погибло где-то больше, чем 150 человек, а от голода там 300 с чем-то человек погибло. Так голод у нас больше забрал, правда не голод 47-го года, а 33-го года больше забрал, чем война. Так что это все было за счет съездов тех самых, которые 17-й. Но при всем при том, это были прекрасное время, потому что это было детство. Детство – самое счастливое время у каждого человека, я так думаю. Запомнилось, что действительно очень с хлебом было тяжело. Надо было воровать хлеб, воровать в колхозе.
Вы воровали, Вань?
Да, обязательно. Как же без этого бы мы не выжили. Вот рядом со мной жила тетка Ярина, она воровала 6 килограмм зерна и посадили ее на 6 лет. Я помню, все время ходил с мамой вместе на поле, когда собирал эти все колоски. Один раз мы насобирали этих колосков, за нами объездчик погнался. Чуть я было не утопился в этой речке, потому что эти колоски сначала держали меня, а потом все это пошло на дно. Это все 47-й год. Тяжелый год был, без хлеба.
Маршруту Стенбека полвека спустя. Седьмая передача серии, которую ведет Владимир Тольц. После двух объявлений мы продолжим.
Войны и революции происходят, столицы меняются местами, но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю современности из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по субботам в полдень после новостей. Повторы в течение недели.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Три дневника по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 31 января 1998 года.
Говорит «Радио Свобода». Дневника по маршруту Стейнбека полвека спустя. У микрофона Владимир Тольц. Колхозная эпопея началась для Стейнбека неудачно. С утра ему сообщили, что Корнейчук, с которым они намерены были вместе выехать в колхоз, внезапно простудился. На самом деле, как я уже говорил в предыдущей передаче, ему просто вдруг запретили ехать. Похоже, кто-то стукнул на него ночью в ЦК, и там его ресторанное братание со Стейнбеком не было одобрено.
рассчитывавшие на развитие их, драматурга и писателя, отношений в колхозе, представленные к Стейнбеку Полторацкий и Хмарский, были огорчены. Хмарский особенно. Ему нужно было возвращаться в Москву, а вместо этого пришлось тащиться в колхоз. Ведь нельзя же оставлять двух иностранцев на одного Полторацкого. Судя по его донесению начальству, Хмарский в качестве источника этих своих неприятностей заподозрил старшего референта УОКСа Ушамирскую, накануне вечером присутствовавшую в ресторане в качестве переводчика Корнейчука, и потому под благовидным предлогом постарался от нее отделаться.
Я порекомендовал товарищу Ушамирской не ехать, узнав, что она готовила колхоз для посещения Стейнбека, и это может обнаружиться.
Стейнбека, рассчитывавшего ехать в колхоз в компании с Корнейчуком и Ушамирской, а вовсе не с Хмарским, тот его своими политическими беседами и наставлениями все более раздражал. Отсутствие означенной дамы дополнительно огорчило, а присутствие Хмарского настроило на полемический лад. И Хмарский тут же дал повод для дискуссии.
По дороге мы заговорили со Стейнбеком о безработице в США. Стейнбек и Капа, как всегда вмешивавшиеся в разговор, утверждали, что в Америке всякий желающий может получить работу, что существует нехватка рабочей силы, как и во всех остальных странах. Я спросил, почему же в таком случае в США существует безработица? Означает ли это, что условия труда и оплаты не удовлетворяют рабочих? Стейнбек ответил, что существует сезонная безработица, связанная с прекращением полевых и других работ, и перевел разговор на другую тему.
Пока тряслись по мощеной булыжником дороги, темы дорожной беседы несколько раз менялись. Говорили и об американских шоссе, и о положении в Англии, и о налоговом законодательстве Соединенных Штатов, способствовавшем, по мнению Стейнбека, стиранию граней между имущими и неимущими. Хмарский всякий раз пытался навязать политическую дискуссию, а Стейнбек умолкал. Надоело.
Я сказал, что, несмотря на высокие налоги на наследство богачей, никто из наследников от него не отказывается. Это доказывает, что наследовать большие состояния в Америке все же выгодно, что подтверждается накоплением огромных богатств в руках некоторых людей, которые сами не работают. Стейнбек иронически усмехнулся и промолчал. Я заметил, что в тех случаях, когда факты опровергают его представление об Америке, Стейнбек становится недоволен и делает вид, что все это избитые тезисы антиамериканской пропаганды.
Когда, наконец, приехали в колхоз имени Шевченко, писатель сразу оживился. Правда жизни, за которой он ехал в такую даль, была перед ним. Между прочим, второй колхоз, который они с Капой посетили через пару дней, был тоже имени Шевченко. Чтобы не перепутать, Стейнбек стал именовать их «Шевченко-1» и «Шевченко-2».
Колхоз «Шевченко-1» никогда не относился к числу лучших, потому что земли имел не самые хорошие. Но до войны это была вполне зажиточная деревня с 362 домами, где жило 362 семьи. В общем, дела у них шли хорошо. После немцев в деревне осталось 8 домов, и даже у этих были сожжены крыши. Людей разбросало, многие из них погибли. Село потеряло на войне 50 человек разного возраста. Здесь было много коллег и инвалидов. Инвалиды, которые хоть как-то могли работать, получили работу и почувствовали себя нужными, участвуя в жизни колхоза. Поэтому неврастенников среди них было немного.
Ну вот так примерно описал он то, что увидел. Вернее, то, что ему рассказали. У него была хорошая память, и напрасно Полторацкий и Хмарский беспокоились, что Стейнбек не записывает называемых ему цифр и показателей.
«Мне непонятно, о чем же он будет писать, если он имеет только зрительные впечатления и ни одного факта, ни одной цифры».
Цифр в описании колхоза «Шевченко-1» предостаточно. Зрительных впечатлений тоже. У автора «Гроздев гнева» был цепкий профессиональный взгляд. и богатые познания сельскохозяйственного производства. Быстро разобрался и с качеством почвы, и с породой колхозных пчел, и с сортом колхозных огурцов. И очень слабое понимание того, что же в действительности он видит, а ему изображают. Поэтому и не сработала его заранее составленная схема. Как надо описывать советскую деревню? Надо оспорить то, что пишут о колхозах в Штатах. Результат этого спора столь же скромен, как и победа в бою с ветряными мельницами. Вот, например.
Нас всегда убеждали, что в колхозах люди живут в бараках. Это неправда. У каждой семьи есть свой дом, сад, цветник, большой огород и пасека. Площадь такого участка около акра. Поскольку немцы вырубили все фруктовые деревья, были посажены молодые яблони, груши и вишни.
Никто из жителей с этнографическим старанием описанных Стейнбеком новоотстроенных хат не мог рассказать ему, каким налогом облагаются эти молодые деревья. Они могли говорить лишь то, к чему подготовила их старший референт Ушамирская, о дружеских чувствах, которые питает советский народ к американскому народу, о некоторых неясных, по их мнению, местах в последней книге Стейнбека, о Трумэне и Уоллесе, об американских атомных бомбах и мирной политике советского правительства. В голову Стейнбека, осчастливленного состоявшимся, наконец, его свиданием с простым колхозным народом, похоже, ни разу не закралось сомнение. А с кем он, собственно, беседует обо всем этом? А ведь все это было лишь продолжением утренней беседы с Иваном Дмитриевичем Хмарским. И только. Во всяком случае, в своем секретном дневнике Хмарский деликатно записал.
Товарищ Полторацкий и я умышленно не вмешивались в беседу, но при переводах я формулировал вопросы колхозников и их высказывания более четко.
Бдительный переводчик подметил при этом, что порой гости все же начинают догадываться об обмане этой, похожей на пьесу Корнейчука, инсценировки.
К обеду пришел секретарь райкома партии товарищ Головко. Со Стейнбеком и Капа его познакомили как бухгалтера. Во время обеда товарищ Головко начал было подсказывать вопросы хозяину дома, которые тот задавал Стейнбеку. Я незаметно попросил товарища Головко прекратить это. Однако Капа догадался, что товарищ Головко не бухгалтер, и при прощании многозначительно подчеркнул это, сказав с усмешкой: «До свидания, бухгалтер».
Но в русском дневнике об этом ни слова. А главное, там ни слова о том, что было для Украины главным в 47-м. О Голодоморе. Только подробное описание приятных и обильных выпиваний и закусываний, что в «Шевченко-1», что в «Шевченко-2». Там он провел пару дней, закармливаемый специально приставленной к нему и Капе стрепухой мамочкой. Первый завтрак в 2:30 ночи начинался со стакана водки, соленого огурца и жареной рыбы. И так все дальше и катилось. С танцами, песнями и озорными шутками сельских вдов. Только борщи сменялись ухой, галушки варениками, парное молоко вишневкой, а расспросы крестьян, продемонстрировавших поразительные познания и интерес к особенностям американской политической жизни, тостами за мир во всем мире и вечную память президента Рузвельта. О каком голоде могла идти речь, если мамочка, как вспоминал позднее Стейнбек, практически закормила нас до смерти? А сопровождавший его и в этой поездке Алексей Полторацкий с удовлетворением сообщал по начальству.
И Стейнбек, и Капа подчеркивали, что одного описания завтраков и обедов, которые так легко можно было получить для них в колхозе, достаточно, чтобы разбить миф о голодной жизни в колхозах. Это было одним из самых убедительных аргументов, который ввиду непринужденного характера угощения настолько понравился американцам, что они не переставали говорить по этому поводу. Этот фон изобилия крепко врезался в сознание Стейнбеку и Капа. Чувствовали они себя все время в исключительно приподнятом настроении. Обстановка была действительно настолько естественной, что можно не сомневаться в искренности американцев. Стейнбек сказал, что виденное в смысле выполнения их задачи по подготовке наиболее показательного фактического материала, разнообразие его, труд, быт, развлечения, экономика колхоза превзошло их самые радужные надежды.
Перегруженный этим показательным фактическим материалом и самогонкой, Стейнбек уже не в состоянии был любоваться изобильным урожаем и самоотверженным трудом колхозников. А потому большую часть своего последнего дня в «Шевченко-2», как сообщил Полторацкий, отдыхал лежа на траве около дома. Ему и в голову не приходило, что через несколько дней весь этот изобильный урожай в соответствии с первой сталинской заповедью «Собрал хлеб, расплатись с государством» из колхоза исчезнет, как исчезнут и скатерть-самобранка мамочки, а затем и некоторые из его собеседников. Моральных и физических сил выдающегося писателя хватило лишь на то, чтобы принять участие в прощальной трапезе. Появившееся через несколько месяцев ее описание было наполнено теми самыми советскими надеждами, над которыми Стейнбек еще недавно посмеивался.
Люди, сидящие за столом, стали говорить о будущем их колхоза. Через год или два его электрифицируют и механизируют. Они очень гордятся своим колхозом. Скоро, сказали они, привезут новые тракторы, и скоро деревенские жители смогут хорошо питаться и хорошо жить, и им не придется так ужасно много работать. «Приезжайте к нам через год», — говорили они, — «и посмотрите, как у нас все переменится. Мы начнем строить кирпичные дома, построим кирпичное здание для клуба, крыши из черепицы, и жить будет намного легче».
Вы слушаете седьмую передачу из серии «Радио Свобода. Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Ее ведет Владимир Тут. Бывший колхоз имени Шевченко мы с Пашей Бальковским приехали через 50 лет после Стейнбека. Все выглядело так, как обещано было американцам в 47-м. Много кирпичных домов, выделялись несколько особо богатых, построенных киевскими новыми украинцами. Черепичные крыши, претенциозное здание клуба и еще старая, очень красивая барочная церковь. Сориентировавшись на выставленную в скверике гигантскую, покрашенную бронзой гипсовую голову печального Тараса Григорьевича, нашли мы здание правления и сельсовета. Там никого не было, но вскоре прибежала какая-то тетка, из-за внушительного вида Пашиного «Мерседеса», принявшая нас за важное киевское начальство, и сообщила, что голова сельской рады сейчас будут. Действительно, через пару минут на бричке, которую катила пара коренастых лошадок, подъехал вооруженный мобильным телефоном статный 49-летний красавец чехун Иван Федорович. К иностранным гостям он привык. Село не бедное, всего 50 километров от Киева. Их привозят. А потому, поинтересовавшись, откуда мы, и выразив сдержанное удовлетворение тем, что «Свобода» — радиостанция не российская, не москальская, а американская, Приступил к докладу, оговорившись, что будет говорить по-украински.
Я могу и по-русски, але воно получится так, ни по-русски, ни по-украински. Тоже лучше по-украински. Якщо... Мы живем на Украине, и на сегодняшний день Украина наша свободна, так что мы должны, кажуть, держать свой этикет.
В селе 110 жителей. В господарстве працюют 280 человек. Механизаторы, животноводы, полеводы.
Живем на сегодняшний час непогано. Как вы видите, до села асфальтные дороги, по селу асфальтные дороги, село наполовину газификоване. От, на сегодняшний день, як, може, там із коштами десь є якісь негаразди, але все-таки, значить, вулицю Шевченка закінчуємо газифікувати. Значить, в дальнішому також думаємо, що вишукати кошти і будемо щось так продовжувати, як і зі благоустрій, і будувати. От, ну, будемо прикладати, як кажуть, і зусилля і вишукувати все неможливе, щоб наше життя і наших громадян покращувалось, процвітало на честь і на того, на благо нашої, як кажуть, держави. Я думаю, що все-таки життя лучше, тому що сама духовна, сама моральна, обставини, які все-таки люди роками це старалися, щоб воно було, як кажуть, своя держава.
Слушая Ивана Федоровича, я все время вспоминал известного мне из русского дневника Стейнбека и из секретных дневников Хмарского и Полторацкого товарища Скотаренко, председателя колхоза имени Шевченко. Тот также складно докладал американцам о колхозных достижениях, объясняя их не только самоотверженным трудом селян, но и заботами советской власти. Теперь, правда, объяснение причин достижений несколько изменилось.
Ну, что можно сказать, поскольку зараз сьогодні стали ми все-таки, як кажуть, незалежні, ну, духовно і, можна сказати, і морально все-таки, як не є, самі хазяїни і самі, каже, як робимо, так і маємо, хоча, може, в силу цього. Ну, на сьогоднішній час дійсно є економічні проблеми. Ну, економічні проблеми, мабуть, тому що як ще не повністю стали на ноги, значить, але все-таки як є якісь зміни. Зміни. Все-таки йде питання у реформуванні. От, і якщо взяти на сьогоднішній день, можна сказати, що і частне підприємництво, і господарство, воно стоїть на однаковому рівні, от, як державне, так і колективне.
По словам Івана Федоровича, зарабатують бувші колхозники неплохо, по 200-300 гривень. Это уж потом я выяснил, что платят заработанные нечасто. Фермеры, а их выделилось пока 4 хозяйства, получают не меньше, но пока и не больше работников коллективного господарства. Ну а проблемы? Проблемы только те, что во всей незалежной Украине.
Ну, на сегодняшний день, это можно что-то только сказать, если в масштабе державы, навіть вот эти трошки неплатежи, там не... достатньо всього, ну я на мою це думку, от, мабуть, це залежить тому, що наше виробництво трошки приостановилося. Мабуть, треба більше свого виробляти, менше завозить того, що завозять, буває неякісне, але його завозять, а наше, мабуть, від цього пропадає, від цього і починається. Будем меньше ввозить, больше вывозить, будем краще жить.
Со сторонником украинского протекционизма заговорили мы и о проблеме культурного досуга.
Вона, як такого-то в нас немає, але кожен виходить із своїх можливостей. Із сахару, ну, раніше робили, із пшениці пророщували, хліб навели. Ну, зараз не роблять. Буряків вже зараз немає. Більше сахару, чим буряка.
А п'ють-то много?
Ну, як у міру можна сказати. Як українські козаки пили, так і наші. Але в міру.
Сочтя на этом интервью законченным, Иван Федорович проследил, чтобы я выключил магнитофон, отдал по мобильному телефону краткие, но ценные указания своей жене Вере, а затем сообщил, что наступило время практически убедиться в возросшем сельскохозяйственном благосостоянии и в качестве народного напитка, давно уже изготовляемого не из свеклы, а из городского сахара. Через пару часов я покидал бывший колхоз, а ныне коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Шевченко, примерно в том же состоянии, что и Стейнбек за 50 лет до меня. Хозяин с новой громадной бутылкой из-под абсолюта, наполненной бурого цвета жидкостью, стоял на крыльце и требовал, чтобы еще по последней на ход коня, а затем на хвост коня. И совсем уже, как полвека назад, Стейнбеку говорил: «Приезжай к нам еще через пару лет и увидишь, чего мы добьемся». По маршруту Стейнбека полвека спустя. Продюсер передачи Аркадий Пильдес. Автор и ведущий Владимир Тульц. Тексты передач этой серии вы можете найти в интернете по адресу www.svoboda.org.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую,
Ну, это тоже красивая Россия, ни от кого не зависит. Что...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».